Замечательная браха, которую мы говорим один раз в день, называется она «Беркат ха-Тора». Еще немножко поговорить об этом, и мы потом поймем, как это связано с названием урока, который опубликован. Есть у нас два подхода к этому. Есть точка зрения, что у нас есть «Беркат ха-Тора», включает в себе три брахи. Первое – это общая браха, которую мы говорим, да, все заповеди, которые мы говорим про их браху. Шеркичону, бисмойсов, бисивану, расовену, бисивану. То есть, когда мы благодарим и благословим Всевышнего, что он дал нам заповедь, заповедь у нас осветил, значит, поднял нас, приблизил нас, позволил нам прилепиться к нему. И заповедовал нам, допустим, наложить тфилин, прикрепить мезузу, а тут мы говорим «Ласок бадеврей Тора». Это наша формулировка, участие общины Израиля, немножко другая формулировка. Однако, то есть там говорят не «Ласок бадеврей Тора», а «Альдеврей Тора». Это принято нашим братьям Сефардам, по-моему, нашим братьям Хабадникам, еще это старый, это нусах. Рамба Майриф, Аль-Диврей Тора. Мы говорим «Ласок Вадиврей Тора». Я хочу отметить важное еще замечание, чтобы мы поняли дальше нашу тему. Что такое «Ласок Вадиврей Тора»? Я объясню. На святом языке есть такое понятие по-английски, теперь же по-русски, это слово стало международным «бизнес». Бизнес делают, с чего-то делают. Не вопрос. Ласок бадеврей Тора, когда люди делают из Торы, не бизнес, в смысле заработать. Это такое-то дело, на ком трудится. Знаете, у меня был когда-то друг один мой, когда мы учили вместе Талмуд, Шиватмир. Он в прошлом был таким бизнесменом. Он сказал так, не спит больше, чем 4 часа в сутки. Надо заниматься бизнесом. Я знаю бизнесменов, которые, когда дела горели, они в своей конторе ставили кровать, там спали там и выходили. Это называется это бизнесмен. Или не тот, кто ездит в классе бизнесмена в самолете. Тут есть, у него есть дело, он занимается. Так вот, нам заповедано сделать Тору нашим делом. Нашим делом. Я объясню, что такое нашим делом. Еще надо трудиться, работать. Бизнесмен, это, кстати, причина, почему тот, кто хочет учить Тору, лучше, чтобы не был бизнесменом. Это большой совет. Потому что бизнесмен, он его голова погружена в бизнес. А если мы хотим, чтобы Тора стала нашим бизнесом, это вместе не идет. То есть трудно, чтобы в голове было сразу два захватывающих дела. У нас, и это большому счету, тоже мы говорим «Ласок бадеврей Тора», вот здесь это было нашим делом, бизнесом. Смысл в том, что мы трудились над Торой, и, как известно, мы читали недавно, в прошлой неделе, главу Бахукойсей, это завершающая глава книги Вайкро, там Раши приводит, что им Бахукойсей телеху, если будете идти по моим законам, Раши объясняет, что такое идти по законам, Раши объясняет, если будете трудиться на Торой, а дальше есть перечень великих благословений, и там тут сказана великая вещь, что Тора – источник благословлений, когда над ней трудятся. И есть тут одна вещь принципиальная, что в отношении труда над Торой часто человек менее способный, у него есть большая заслуга, чем более способный. Для того, чтобы удостоится Торы, он должен больше трудиться. Больше трудиться. Слышал одну историю. Великий Рабан Котлер, основатель Ишват Лейквуд в Америке, он был человек гениальных способностей. Это было известно еще, когда был молодым, это не было. Он был человеком гениальных способностей. Был там один ученик, который был, как по-русски, туповатый, скажем так.
Небах.
Небах, не Небах, но нет, он был не очень способный, скажем так. Но он был упрямый. Он трудился тяжело, пока не понимал. Рабан Котлер сказал, что он завидует ему. Потому что он не удостоился такого труда на Торе, как было у него. Потому что, по большому счету, истинное вознаграждение за Тору дается в соответствии с трудом, который человек в него вкладывает. И путь труда на Торе, он открыт людям, которые и способны, и не способны. Это, по большому счету, это дано всем, кто хочет учиться. Кто-то не хочет, это проблема. Так вот, есть у нас такое благословение, я объясню это по нашей формулировке, что Всевышний нам заповедал сделать Тору нашим делом, трудиться над ней. Это первое благословение. Второе, есть точка зрения, что это продолжение первого, это сейчас нам не принципиально. Это очень такая интересная вещь. Мы просим Всевышнего, чтобы он варев на Ашем Рокейну Деврет Росхабафину, Амхабе и Сесроем, варев – это чтобы слова Торы были нас привлекательными. Чтобы мы, изучая Тору, чувствовали их вкус. Я объясню. Есть люди, которые любят покушать. И все, это может касаться каждого из нас, я говорю, что я лучше других в этом отношении. Когда человек любит покушать, видит, что что-то вкусное, он хватает и кушает. Даже если он не очень голодный. Надо что-то, что называется, ухватить. Вот надо, чтобы Тора была для нас тем, что мы захотим хватать. Сейчас вроде бы другие дела. Но сейчас я вижу что-то вкусное, вижу какое-то слово Торы, такая его, извините выражение, хватаю и кушаю. Это то, чего мы просим Всевышнего. Баревна Шемаркейна Диметрон Хавафин. Чтобы Всевышний сделал Тору приятной и радостной в наших устах. Чтобы захватили ее хватать, кушать и проглатывать. Казалось бы, очень странная вещь. Я не знаю ни одной брахи. Они все знают, но что-то все-таки когда-то я учился. Я не помню такой брахи, ни на одну заповедь. Когда просим Всевышнего, чтобы эта заповедь была нам приятна. Мы не говорим, чтобы тфилин был нам приятен, ни цицит, ни другие. Нет такой просьбы. Помните, это есть точка зрения, что нас заповедано на благословение на Тору, это по закону Торы. По закону Торы. И вот часть этого благословения – это просьба, чтобы слова Торы были нам приятны. Почему? Может быть, лучше, чтобы были неприятны, но мы трудились над ними, даже если неприятно. Я вам расскажу одну историю. Это было, когда у меня родился один из моих младших сыновей, там 29 лет тому назад примерно. И нам дома такая известная поэтика Шалом Зохер. И мы тогда читали, это была недельная глава, когда читает Паршат Мишпатим, это было зимой, в Шивате. Мишпатим. Вначале Мишпатим, есть там такое. Это вообще особый Раши, надо знать его хорошо. Там сказано так в начале главы, «Эле мишпотим шатасим лифнем» – это установление, которое буквально положи перед собой, перед ними. Раши объясняет, что здесь имеется в виду. Он приводит наших мудрецов, например, Мишны и Талмуда, говорит, там сказано так. Сказал Всевышнему Моше Рабейну, что ты не думаешь, что ты хватит с ним повторить слова Торы 3-4 раза, чтобы они его запомнили. Этого мало. Надо разъяснить, дать им вкус, чтобы было для них как накрытый стол, готовый для еды. Отсюда из этого места исходит понятие Шулхан Арух, накрытый стол. Накрытый стол. Что такое Шулхан Арух? Так я помню, что мы тогда поставили, когда мы читали эту главу, я задал такой вопрос. Есть у нас такое понятие в изучении Торы, он повторил какую-то вещь 40 раз, чтобы нам было него как что-то лежит у него в кармане, прочное, и уже не потеряется. Есть такое понятие, чтобы слова Торы были как в кармане, хорошо сказать, охраняемом. Есть понятие, что были как накрытый стол. В чем разница? И объяснили это так. В чем отличается то, что находится в кармане, тем, что человек кушает? Когда человек что-то кушает, это становится частью его самого. А то, что в кармане, он это одно дело, а карман это другое дело. Давайте скажем так. Могут быть слова Торы сейчас в кармане буквально. У меня есть таблет и всякие телефоны. Можно ввести туда, можно практически все тексты Торы можно ввести. Это небольшая проблема в смысле технической. Но даже если человек умеет пользоваться, все нужные вопросы, если там может находить, это тоже не стало частью его самого. Есть по этому поводу понятие в Талмуде «хамор носе сфарим». Что это значит? Есть осел, на котором, на нем лежит большая ноша книг. Имеется там не то, что сегодня. Были такие люди, которые знали наизусть большие разделы Торы, но это не стало частью их самих. Не стало. То есть понятие «хамор носе сфарим», «осел, несущий большую ношу», это не было комплиментом, скажем так, мягко говоря. Значит, что он, хотя он набрался много книг, но остался ослом. Как можете догадаться, человек, который имеет в компьютере все программы теоретические, даже умеет им пользоваться, кем он был, тем и остался. Более того, это было еще в добрые старые времена, когда не было компьютеров. Многие ученики в ешивах записывали уроки. И брат сказал, один из учителей такую вещь, его тетрадка, это большой Талмид Хахам, его тетрадка, но не он сам. Замысел Торы, чтобы Тора стала частью нас самих. А что становится частью наших самих, то, что мы вкушаем со вкусом, это то, что становится частью нас самих, когда это не вкушается со вкусом, когда по-русски в одно ухо входит, в другое выходит. Я вам приведу одну историю, которую сказал мой учитель Ребекка Фридман, дай Бог силы долгих лет жизни и здоровья. Он сказал такую вещь. Он как-то встретил своего соученика по ешиве, не виделись десятки лет. И начал какую-то тему обсуждать из Талмуда. Его друг провел такую свежесть знаний и темы, спросил, когда ты это учил? 25 лет тому назад. А как ты это помнишь так хорошо? Как ты этим так сейчас живешь? Он сказал ему очень интересный ответ. А можно забыть, как ездить на велосипеде? Понимаете, что когда ребенок учится ездить на велосипеде, он не помнит, как надо педали передвигать. Это просто часть его самого, умение ездить на велосипеде. Вот так надо воспринимать слово Торы. Я вещи очень люблю рассказывать. Есть совершенно потрясающая история, которая надо понять, что такое. Был великий человек в Европе, раввин города Клойзенбург, который великий рабби Кесель Юда Гельберштам, который стал в итоге ребе из Санза после катастрофы. Он потерял нацистов всю свою семью, это жена и 10 детей, всю его большую семью, это было 5 тысяч человек, остался один. Он пережил лагеря, был трижды расстрелян, и в момент, когда пришло освобождение, он неустанно начал восстанавливать еврейскую жизнь. Оставал ешивы в Германии после этого, и школу для девочек, выдавал их замуж. Тоже. И он оставал заново хасидут в Санз, сначала в Америке, потом в Эрец-Исраэль. Вот он приезжает, где-то через 10 с чем-то лет после катастрофы, приезжает в Иерусалим и переходит, посещает величайшего мудреца Торы, Равинского Зева Соловейчика из Бриска, из Бреста. Он посещает. Знаете, что он делает? Когда они оба были немножко помоложе, 30 лет до этого, может, даже больше, то оба они жили в Варшаве. И Рав из Бриска, он тогда еще, может, даже не был, может, уже был раввином из Бреста или нет, я уже не помню. Какие-то точно было годы, но он давал себе на доме уроки для желающих. А молодой хасид, Гельберштам, он приходил на эти уроки его слушать. И он повторил ему заново, близко к тексту, один из его уроков. Представьте себе, человек пошел 30 лет с кусочком, пережил катастрофу, потерю семьи, все прочее. Но Тору, которую он слышал, он не забыл. Почему? Что стало частью его самого. Частью его самого. Люди, пережившие катастрофу, не разучились ходить. Не разучились ходить. Вот. Когда мы учим Тору так, что нас приятно, мы учим ее с удовольствием, нас влечет к ней не только потому, что это заповедь, а потому, что это наша жизнь, наша жизнь. Да, в нас Тора входит так, что мы с ней неразрывно связаны, с частью нас самих, и это... И это по-настоящему, это самое цельное исполнение заповедей изучения Торы. Об этом пишет один из величайших мудрецов Средневековья, раннего Средневековья, Рабин Авраам Минагар. Что такое заповедь изучения Торы? Это «Лейтанегал дивре эмес» – это получать удовольствие от истинных вещей. Именно получать удовольствие. Великий ребе из Сокачева, автор книги Игрейталь пишет, что многие люди ошибаются и думают, что Тору надо изучать изначально, так сказать, и без удовольствия, а с удовольствием это вообще портит учебу, это уже не ради небес, а ради такого учебного удовольствия. Он отверг все это однозначно. Говорит, что сказано в книге Зоар, что радость мицвы, радость учения Торы, она в человеке взращивает доброе начало. А радость чего-то другого, чего-то запретного, она в человеке взращивает его дурное начало. И с радостью Торы взращивает его доброе начало, это не может быть недостатком. это именно радость Торы взращивать, не просто учеба, а радость изучения Торы. Так вот, у нас есть это закон из Талмуда. Человек должен учиться в месте, которое хочет учить. То есть вопрос, что учить, это не это, учить то, что учит влечение души, влечение сердца. И то, что мы просим Всевышнего Беркат ха-Тора, варевна Ашем Элокейну Азибрет от Хамафину, чтобы были слова Твои Торы приятны в наших устах и в устах всего народа Израиля. А после этого мы уже говорим, что мы просим Всевышнего, что мы и наши дети, дети все под всего народа Израиля, они знали Твое имя и были изучающими Тору ради нее самой. Это точно не противоречит тому, что говорили вначале, что мы учили Тору с удовольствием. И дальше мы говорим такую браху, завершающую. Барух ата Ашем, Благословен ты Всевышний, амеламед Тора ламой Исраэль, обучающий Тору народ Израиля. Тут не говорится, что Всевышний нас обучал Торе, а то, что нас сегодня обучает Торе. Это первая часть Берката Тора и вторая часть. Мы говорим «Барух ата Ашем Элокейну Мелех Хаолам», «Ашер бахарбону микол гаамим», избрал нас из всех народов, это нам это росо, дал нам свою Тору. И в этой брахе мы напоминаем себе о получении Торы на горе Синай. И не только здесь, у нас еще есть два места, где мы напоминаем себе ежедневно дарование Торы на горе Синай. Это две брахи, одна утром, другая вечером, перед чтением Шма. По нашему сидуру это Агаварабу утром и Агаватолам вечером, а по сидуру сефардов и хасидов, и тут и там говорится Агаватойлом утром и вечером. И там тоже, чем мы кончаем эту браху, Баруха та Ашем, Абухерба, Амой Исраэль Багава, избирающий Израиль с любовью. Это тоже напоминание нам о даровании Торы на горе Синай. Есть в этом сочетании двух этих благословлений некоторый вопрос. С одной стороны, мы говорим о заповеди учить Тору, говорим о том, чтобы Тора была для нас приятной для нас. А потом мы говорим о получении Торы, о том, что Всевышний избрал нас, чтобы дать нам Тору на горе Синай. Надо понять связь между этими вещами. Потом мы говорим в настоящем времени о Меламед Тора ламо Исраэль. Сейчас Всевышний обучает Тору народу Израиля. Дальше мы говорим, с одной стороны, я повторю заново это последнее благословение, Барух ата Ашем Элокейну Мелех Олам, Ашер бахарбану микола амим, который избрал нас из всех народов, национальную Тору, и дал нам свою Тору, дал в прошлом времени. А потом мы кончаем это благословение, Барух ата Ашем, Нотен ха-Тора, дающий Тору, имеется в виду и сейчас. О, и тут я хочу приблизиться к центральной теме нашего урока. Что вопрос получения Торы на горе Синай – это не вопрос прошлого. Вопрос, который мы должны сделать себе, это вещь сегодня, для нас настоящим сегодня. Я вам расскажу одну историю. Наш великий учитель Рамой Шапиро, который ушел от нас несколько лет тому назад, был величайшим университетом Мудрец Торы, и скрытого учения, и нескрытого. Когда слышал его уроки много лет назад, смотрел на него, думал, как в этой маленькой голове, которая не больше моей, помещается такое обилие знаний глубочайших. Он молодостью удостоился приходить и слушать раба из Бриска, того самого раввина из Бриска, раввина Зева Соловейчика. Он был еще молодым парнем тогда. Ну, как бы спросили, а что? Он там не говорил, он там молчал и слушал. Молчал и слушал. Что ты, спросили, что он видел у рава из Бриска? Как вы думаете, что он ответил на это? Я вам скажу, что он ответил. Я там видел гору Синай. Не больше, не меньше. Я там видел гору Синай. И Рамой Шапира знал, что такое гора Синай. Что он имел в виду? Значит, это вопрос правильный. И не знаю, могу ли ответить, потому что я не на таком уровне. Но что-то все-таки, по-моему, разумение, да, могу сказать. Гора Синай – это место, где спустилась Тора Всевышнего из мира более высокого и открылась в нашем мире. И сегодня есть такая вещь, когда Тора спускается с более высокого мира и открывается заново для нас новым постижением, новым пониманием. И у великого рависка Зева Соловейщика, когда он говорил слова Торы, это было, спускалось Тора как его сердце, его голову, потом в рот, в уста, как на горе Синай. Надо объяснить. Давайте просто немножко поймем. Тора называется Торой жизни. Это не какая-то догма, которую надо изучить, воспринять и запомнить. Я вам скажу одну историю. Одна история очень поучительная. Великий учитель Равезе Менахем Шах, он давал уроки Мишу Ипонович до очень преклонного возраста, было хорошо за 90, когда он давал уроки. До 95 или 96. Сейчас тоже глава Ипоновича Герша Эдвардовича дает, сейчас помню, 97-98, он по-прежнему дает уроки. Так вот, у Рабшаха была такая очень интересная вещь. В день или урока, или день до этого, невозможно было разговаривать. Почему? Он готовился к уроку. Голова вся была в том, о чем будут говорить. Мы спросили. Рош Ишива уже давал на эту тему уроки 10. Огромное количество раз. Программа Ишива повторяется каждые 5-6 лет. Так, если он был Рош Ишивой 70 лет, почитай, сколько раз я его проходил. 12-13. Так почему так волноваться, так быть погруженным и невозможно было с ним разговаривать просто в день урока? Он дал об этом очень интересный ответ. И вообще говорит, зачем вообще слушать меня? Есть прекрасные книги. Легчайших мудрецов предыдущих поколений. Может, лучше просто я зачитаю их, это вопросы, их ответы и так далее. Это может быть лучше. Точно, их Тора более ценная, чем моя. А почему мы готовим уроки с Мишиганом заново? Потому что есть Тора живая, а есть Тора, которая не настолько живая. То, что уже записано, то, что просто прочитаешь и объясняешь, без живой струи Торы, это очень хорошо, но это не воспринимается учениками. Они не получают живую воду Торы, это такой образ. Если я буду говорить свои старые уроки, они есть, у него были старые уроки, не было проблем. то это будет все очень хорошо. Но живой Торы это не будет. А живая Тора — это когда мы заново погружаемся в Тору, и в силу нашего труда и подготовки Всевышний открывает нам новое понимание. Для нас снова это может быть понимание известно, но это то, что нам открывается через нашу подготовку, через наш труд, через наше желание постичь слова Всевышнего. Это Тора жизни, Торат Хаим. Это та Тора, которая несет живительную силу для нас. И так можем удостоиться заново, каждый по-своему, получение Торы заново во время учебы. Я вам скажу, есть замечательное выражение в Талмуде: «Евреям аю смехим канатинатам и Синай». А слова их Торы были радостными, как дарованные прямо с горы Синай. То есть есть, когда спускаются слова Торы так, что не радует душу. И надо хорошо понять, слова Торы должны радовать душу. Потому что это, знаете, хочу еще одно объяснить. У каждого из нас нет исключений, и мы все это говорим утром в утренних благословлениях. «Элойкай нишама шената битагойли». Мы говорим Всевышнему, что дал нам чистую душу. Эта чистая душа называется «Хелек элокам эмаал». Это частица божественного. Эта частица божественного хочет прилепиться к своему источнику. Так вот, это источник, это Всевышний. А через что можно прилепиться к этому источнику? Через его то. Почему, я вам объясню. Приводится в святой книге Зоар, что Всевышний, Тора и Исраэль едины. Самое простое понимание, как я в этом очень простое. Мы можем прилепиться к Всевышнему посредством его Торы. Что такое его Торы? Это раскрытие его воли в этом мире. Через Торе раскрывается его замысел, его свет, и то излияние добра духовного, к которому можем прилепиться, хотим прилепиться. Однако к этому надо суметь прилепиться. Тут я хочу поговорить о вещах, которые, дай Бог, немножко всем нам приобщиться и бросать себя. Не то, что я говорю кому-то, я такой богатый, а вы учитесь. Нет, всем надо над этим работать. Когда мы говорим о получении Торы на горе Синай, надо знать одну вещь, что Тора была принята народом Израиля с большим страхом и трепетом перед Всевышним. То есть сказано, что буквально душа оставила наш народ, Всевышний вернули обратно, но это не было. Знаете, есть сегодня, к сожалению, есть такой все должно быть легко, приятно. Ну, как мне сказал один из моих знакомых, чем очень меня разозлил, грубо откровенно. Хочешь, чтобы перевели Талмуд на русский язык так, что человек после дня бизнеса мог сесть в глубокое кресло и с удовольствием полистать. Меня это возмутило. Так Тору не приобретают. Так Тору не приобретают. Тору приобретают трудом. Я вам расскажу одну историю, чтобы понять, что все такое обрести Тору трудом. Когда Равшак был немножко помоложе, он еще не был главой Шевпоновича. Он жил в Иерусалиме, и много очень приходил к Раву из Бриска, которого мы сегодня упоминали уже дважды, своими вопросами. Когда стал Рошишивой в Бенебраке, то он иногда приезжал ему специально по каким-то вопросам. Хотя это была очень тяжелая дорога, 3 часа туда, 4 часа обратно, это те времена, сейчас это... Вот. И была одна история. Он как-то сидел у Рава из Бриска очень допоздна, с какими-то вопросами непонятными, и не пришли никакому разумному ответу на этот вопрос. И Равшак вернулся домой. Где-то в 2-3 часа ночи Рав из Бриска зовет своего сына, говорит, пойди к Раблейзеру и позови его. Сын смотрит, папа, уже 2-3 часа ночи. Я не буду Равшаха будить. Он говорит, учти, если он нашел ответ, он пришел бы мне и сказал. Если не нашел ответ, то он точно не спит. Он не спит. Не может заснуть, надо разобраться. Папа говорит, так он пошел, Равшах не спал. Сразу же прибежал. Сразу же прибежал. Надо ведь хорошо знать, чтобы достоиться Торы, необходим труд. Необходимо тяжелый труд, часто кажется неблагодарным, мы не понимаем, голова не работает, надо пробиваться заново, заново перечитывать, вдумываться. И... Но именно так Тора приобретается. Через тяжкий труд, совершенно необходимый. Об этом сказано, «Ягату мацата таамин», если трудился и нашел, этому верь. А без того, что человек трудился, не находится, не находит. И поймите правильно, трудиться на Торе – это не так легко. Но в этом мы все можем быть равны. Каждый по-своему, каждый в своем месте, но надо понимать, что мы хотим, я вам скажу, чем мы становимся старше, у нас усиливается один аспект дурного начала. Знаете, какой? Как вы думаете? С возрастом. Вы все молодые почти. Я вам скажу, какой. Мне тоже уже почти 70. Это лень. Человек становится тяжелый на подъем. Как-то уже хочется выйти на пенсию. Но я вам скажу такую вещь. В Торе нет понятия, чтобы в труде на Торе выходили на пенсию. Не выходят на пенсию. Кто хочет достоиться Торе, он трудится дальше. Более того, если мы об этом говорим, я скажу одну потрясающую историю. И это большой урок для всех нас. Был один мудрец Торы, который пришел к одному из великих того поколения, с какими-то своими рукописями, его открытие в Торе, и он принес ему, это говорит, последнее, что я в этой жизни открыл в Торе, трудился, а что дальше? Что дальше? Потом рассказал свою историю. Он учился, и были проблемы со зрением. Проблемы с глазами, когда он старался учиться через силу и учился. В какой-то момент он решил, что он так не может тяжко работать. Он будет повторять то, что знает наизусть, слушать уроки, может быть, но не такой упорный труд, и глаза уже плохо работают. Как только он принял такое решение, значит, что произошло? Он ослеп. Он ослеп. Пошел по врачам. А ты уже не видишь 20 лет, ему говорят. Ты давно уже не видишь. Да что, вчера произошло? Знаете, когда трудно, Торой дает человеку жизненные силы. Дает силы, то есть Тора, это Торат Хаим, она требует от нас самоотдачи, требует труда, она вроде бы истощает наши силы, она силы дает. Есть такое понятие в Талмуде «Хохмас одом таир панав» – мудрость человека освещает ему лицо. Когда человек обретает Тору, он прилепляется к Торе Всевышнему, а Тора Всевышнему дает все. Благословение, богатство, духовное, материальное, все. Я думаю, что вы помните это место. Мы сегодня вечером будем читать после Кидуша, точнее, перед Кидушем. Перед Кидушем Эшет Хаэль. Знаете, такой гимн Эшет Хаэль? Так многие думают, что это гимн своей доблестной жене. Я думаю, что в многих случаях, если жена понимает то, что там поется, она может застыдиться, насколько она далека до этого. Но, в общем, счет, это гимн не доблестной жене. Это гимн Торе и гимн присутствия Всевышнего Шхине. Это приводится наши комментаторы в книге Зор, в Агро, это вещь известная. Эшет Хаэль – это не гимн собственной жене. Если у человека жена – это присутствие Шхины в доме, то, пожалуйста, если она на этом уровне, это тоже. То есть, кстати говоря, единственная женщина в святых книгах, называется Эшет Хаэль, это была Рут. Так сказал Боаз, что он знает, что она Эшет Хаэль. Еще было сказано, что Эшет Хаэль, это уже не в письменной Торе, а в устной Торе, это была Сара, жена Авраама. Если наша жена не на этом уровне еще, то с них взятки гладкие. Но мы их не. Но когда мы поем, это надо иметь в виду Тору и присутствие Всевышнего. Так вот, говорится об этом Эшет Хаэль такую вещь. Лехем ацлут лотухель. Хлеб лени она не ест. Что такое хлеб лени, пишет в этом месте Вильнинский Гаон, тот, кто учит Тору поверхностно, не трудясь. То Тора требует труда, а не поверхностного чтения. Лехем ацлут лотухель. Это один аспект. Второй аспект, то, что мы начали уже говорить, в общем, еще я не коснулся этого, это страх перед Всевышним. Поэтому трудно говорить, но не мне подобает говорить, но хотя бы была одна очень такая интересная история, которую расскажу, опять же, был у Рава из Близкого. В Иерусалиме, в Рамбиске был такой круг великих мудрецов Торы, к нему приходили, там, обменивали открытие в Торе, слушали его, сами говорили. Там туда приходили величайшие главы Ишивы, которые передали Тору нашему поколению. Там туда приходил Рав Шах, приходил Рав Шмуль Разовский из Поновича, потом Рав Лохан Перцович из Ишиват Мир. Были великие люди, которые передали Тору от поколения до катастрофы, поколения после катастрофы. И как-то там выступал с открытиями в Лохом Перцовиче, я еще удостоился много лет назад молиться в Рош ха-Шана за него, 44 года тому назад. Он был великим, очень великим. Значит, его, действительно, его рок это было тоже, это было раскрытие Тора на горе Синай. И он там выступал, и Рав Шах был, слушал его, спросил потом Рава из Бриска такой интересный вопрос. Почему он так боится говорить? Видно, что он боится говорить. Боится говорить. Он говорит, так хорошо. Чего надо бояться говорить? Так хорошо говорить. То есть хорошо, не в смысле ораторского искусства, а по глубине того, что он говорит. Не был вопрос красивого разговора. Ему сказал Равит близко следующую вещь. Именно потому, что он боится, поэтому так хорошо говорит. Человек имеет дело с Торой, должен понимать. Ты хочешь сказать слова Торы, ты говоришь то, что Всевышний дал нам на горе Синай. Ты хочешь сказать, что сейчас есть какая-то новая вещь в Торе, которая тоже была включена в то, что дано Моше Рабейну на горе Синай. Бойся Всевышнего, ты сейчас говоришь как бы от его имени. человек боится, понимает, что это его ответственность за истинность того, что он говорит, то он действительно заставится говорить истинные, глубокие вещи, заставится заново раскрыть слова Торы в нашем поколении. Этого не хватает, то получается не то. Не то, может, что-то получается красивое, но это не то. И тут мы приходим к сочетанию двух вроде бы несовместимых вещей, которые необходимы для получения Торы. И у нас есть великий шанс, скоро Шивот, достоится заново получения Торы. Мы уже к этому готовимся. Начиная с Пейсаха, отсчетом Омера, отсчет, когда нас очищает, готовит нас к этому. С одной стороны, это любовь, это жажда удостоиться Торы. Это можно обрести только учебой, которая радует душу. Когда человек учится, учеба не радует душу, только не понимает, не чувствует, к чему ему стремиться. Поэтому чрезвычайно важно учиться так, чтобы эта учеба грела и освещала, и освежала душу. А с другой стороны, требуется страх и трепет перед Всевышним. Так было дано Тора на горе Синай. С одной стороны, вещи были, мы же упомянули, слова Тора были радовали, веселили, как на горе Синай. А с другой стороны, это было великий трепет перед Всевышним, перед его Торой. Мы уже упомянули, что когда Всевышний дал нашему народу первое решение, их оставила и душа, их заново вернули к жизни. Эти два аспекта, сочетание желания удостоиться Торы и богобоязненности, причем не просто, есть общая богобоязненность. Это очень чрезвычайно важная вещь, трудно достижимая, особенно в нашем мире. Еще особый страх перед Всевышним, который касается именно Торы, когда человек, он учится и хочет учиться, а с другой стороны его сдерживает, он знает, что он говорит слова Всевышнего, и поэтому от него требует от него другой мобилизации желания и сил, чтобы говорить вещи истинные, а не непонятно что. Эти два качества, с одной стороны, трепет перед Всевышним, а с другой стороны, жажда удостоиться Торы, это то, в силу чего можно удостоиться заново получить Тору на горе Синай и сегодня, и в наше время. И добавлю сейчас еще одну вещь. И то, и другое было у нашего народа при выходе из Египта. Приводит великий комментатор Талмуда Ран, Рабейн Нисим, он был из ранних мудрецов нашей испанской общины, Рабейн Нисим, он приводит мидраш в конце Масехет Псахим, что Моше Рабейну сказал народу Израиля, что при выходе из Египта, что на 50-й день после выхода они получат Тору. Тора еще не была заповедана, еще не была дана заповедь об отсчете Омера, но каждый еврей сам по себе отсчитывал дни до получения Торы. Почему? Хотели удостоиться Торы. Это желание удостоиться Торы. А с другой стороны, великий трепет. Я вам скажу, напомню еще одну вещь известная. Это то, что перед получением Торы наш народ был избран Всевышним из других народов. И не только в силу того, что они были потомками праотцов Авраама, Исаака и Якова, а то, что они были потомками, проявилось в том, что они хотели принять на себя Тору, хотя не знали, что в ней есть. Известный мидраш, что Всевышний предложил Тору народу мира, Исаву, Ишмаэлю. Всем было очень интересно, что там написано. Принимать без этого они не были готовы. И в итоге, когда им поверил Всевышний, что написаны вещи, которые противоречат их национальному характеру, воровство для Ишмаэля, вещь проверена опытом, я немножко знаю арабов. Им по закону Корана за воровство отрубают руку. Они настолько воры, я объясню просто почему. Потому что против сказанного в Торе не попрешь. То есть сказано, что их руки во всем, никакой Коран, никакая их религия их не удерживает от воровства. Слава Богу, что они больше воры, чем убийцы. И самое другое качество. Он проливает кровь. Когда сказали Шмели, что нельзя воровать, сказано в Торе, сказали, это не для меня, это не для моего национального характера. Сказали Исаву, что в Торе есть заповедь убивать. Сказал, там, это с этого я живу. Это сказал Исхак, когда сказал, дал браху Исаву. Хадбахатихе, на чем ты все будешь жить? Кстати говоря, не знаю, обратили это внимание или нет. После начала войны на Украине в Европе проснулся Исав. Проснулся Исав. Что это означает? Исав как-то был спал. Это после Второй мировой войны. Германия наполнилась солдатами, оружием. Брецает оружие. Это вещь не случайно, не просто потому, что есть война на Украине. Это проснулся Исав. Проснулся Исав. Вот они Тору не приняли, потому что это не готовы были довериться Всевышнему, а народ Израиля провозгласил, мы на Асева Нишма, мы принимаем, будем внимать. Наш народ доверился Всевышнему, так мы удостоились в избрании или получения Торы. Вот мы сегодня указали три вещи, которые касаются каждого из нас, чтобы мы могли заново удостоиться Торы, заново, чтобы нас, и через нас раскрылся дарование Торы на горе Синай. У нас есть три важнейшие линии. Это желание удостоиться Торы, это страх перед Всевышним и страх не нарушить его, и третье – вера и доверие к Творцу. Без веры и доверия к Творцу нет Торы. Это вера и доверие – то та причина, почему наш народ провозгласил «Наасева Нишма» – это то, что может каждого из нас поднять на в Шавуот, и заново достоится получения Торы. Требует, конечно, работы над собой. И добавлю еще одну вещь. Когда слышал эту притчу, есть такой большой человек в Израиле, Рав Йосефи, он сказал такую еще притчу. В Шавуот все радуются, все учатся ночью. Тут, по крайней мере, среди учащихся ишив. Ну, это выразительство достаточно принято почти у всех общин учиться ночью и всю ночь до утра. Это не обязанность, но очень важная вещь. Шивот – это время свадьбы. Свадьба, когда мы на Всевышний взял как бы в жены, мы – это самая доблестная жена, или взялись в жену Тору, это вещь, два аспекта. Это наша доблестная жена. На свадьбе все пляшут. А как мы знаем, не только жених и невеста, А все гости пляшут. Так как мы понимаем, можем понять, где гость, а где жених? Как можно это разделить? Чем они отличаются? Могут быть одинаково одеты. Если свадьба раздельная, то пляшет не с невестой, пляшет с своими друзьями, братьями, друзьями. Где проходит граница между женихом и его гостями? Где мы видим разницу?
Жених в центре.
Что?
Жених в центре.
Я вам скажу, там может быть один из, кто его хочет радовать, переодеться в жениха и быть тоже в центре. Это этого мало. Я вам скажу, схвачу такой вопрос. Кто взял невесту домой? В этом виде кто жених? Тут нет, тут никто не подстроится уже. А вот тот после Шавуот с новыми силами берет Тору домой. И начнет трудиться с ним больше и лучше. Он истинный жених, который побрел Тору на Шавуот. А тот, кто после Шавуот идет спать. И можно поспать, и после ночи можно поспать, и лучше, но дальше он просыпается, чтобы учить Тору. Он получает новые силы учения Торы. Это истинный жених. Я желаю вам и всем, и мне, и всему народу Израиля, чтобы все мы были на этом празднике Шавуот не гостями, а женихами.